Галина Куликова. Муха на крючке. Глава первая. Василиса Лопухова держала растопыренные пальцы над клавиатурой электрической пишущей машинки и с угрюмой покорностью смотрела на шефа. Тот сидел за столом напротив, тупо уставившись в окно кабинета. Это был человек неопределенного возраста, с лицом канцелярской крысы, некрасивым и невыразительным. Он отзывался на фамилию Мочалка и ей уже подписывал бумаги. В его фирму Василиса устроилась секретаршей всего пару месяцев назад. До ее прихода здесь, кроме самого Мочалко, числился только бухгалтер, которого Василиса ни разу не видела. Фирма занималась посредничеством и слизывала пенки с любых сделок, от заключения выгодного брачного контракта до продажи партии утюгов бурно развивающейся отечественной фирмы «Огонек». «Согласно устной договоренности», — громко прочитала Василиса последнюю фразу. Мочалка вздрогнул и испуганно посмотрел на нее. Судя по всему, он уже успел забыть о том, что диктовал письмо. В комнате через коридор послышалось зловещее шипение. Потом раздался звук небольшого взрыва и протяжный женский визг. Через несколько секунд завыла противопожарная сигнализация. Ни Мочалка, ни Василиса даже ухом не повели. Офисное здание, в котором они сидели, было под завязку забито конторами мелких фирм, где постоянно что-нибудь случалось. Особенно отличались соседи напротив, сотрудники рекламного агентства «Кардинал». Они уже пережили пару затоплений и дюжину пожаров. А не так давно невидимые миру крысы перегрызли проходящий через перекрытие агентства телефонный кабель, после чего этаж надолго оккупировали работники санэпидемстанции.
«Ах, да!» – спохватился Мочалка, перекрывая воплем сигнализацию. «Согласно устной договоренности, точка. Отправь сегодня».
Василиса покорно выдернула лист из машинки. Вначале она негодовала, когда Мочалка выбрасывал подобные финты, но в конце концов негодование ей наскучило. Ведь имеет смысл негодовать тогда, когда на тебя обращают внимание, а так... Сигнализация умолкла на очередном всхлипе, и тут же стали слышны голоса за стеной слева.
«Руки на стол, я сказал!» – послышался громкий мужской голос. «Вот так! Спокойно, спокойно! Не дергайся!»
В ответ раздалась нецензурная брань. На это ни Мочалка, ни Василиса тоже не стали реагировать, потому что соседнюю комнату снимал частный детектив. На его двери красивой золотой вязью так и было написано «Частный детектив Арсений Кудесников». Один раз, чтобы припугнуть бандита, он стрелял в казенный потолок и собрал целый коридор публики. Василиса в начале своей секретарской карьеры согласилась поужинать с Кудесниковым, но сразу же пришла к выводу, что он беспринципный и легкомысленный тип. Заводить с таким роман было ни к чему, и она поспешила восстановить статус-кво. Тем не менее, Кудесников продолжал будоражить ее воображение. Вернее, не он сам, а то, чем он занимался. «Уж, наверное, у него работа поинтереснее, чем у Мочалка», — думала Василиса. «Жаль, что ему не нужна секретарша». В офисе Кудесникова на столе, предназначенном для секретарши, лежал гигантский персидский кот по кличке Мерседес. Его имя происходило от наименования авто. На шее у него красовался ошейник со стразами, украшенный монограммой. Бывшая жена Кудесникова отвезла кота к ветеринару еще в довольно юном возрасте. Из-за ее коварства кот начал стремительно обрастать жиром и к 5 годам окончательно потерял форму. Кудесников почему-то думал, что кот не любит одиночество, и с завидным упорством таскал его с собой в офис.
«Тук-тук!»
— сказал Арсений Кудесников, засовывая голову в чуть приоткрытую дверь.
«Твой шеф слинял?»
«Только что!» — ответила Василиса. «Не знаешь, что сегодня взорвалось на этаже?»
«Немецкая кофеварка!» «Жертв нет».
Детектив вошел в кабинет и развалился в кресле Мочалка.
«У меня образовались 2 билета в театр на сегодняшний вечер. Не хочешь сходить?» — — спросил он, глядя на Василису невинными голубыми глазами. Кудесников был в том сочном возрасте, который так идет мужчинам, примерно от 30 до 40. Высокий, плечистый, дорого одетый, Арсений заботился о своей внешности и широко пользовался своим успехом у женщин. Несмотря на то, что у него были очень длинные конечности, он казался складным и ловким до аристократичности. Работал Кудесников под эгидой некоего фонда защиты чести и достоинства бывших военнослужащих, и поэтому имел в своем распоряжении целый взвод бравых ребят. На двери, где красовалось его имя, ниже мелким шрифтом было написано «Бывшим военнослужащим скидки». Василиса ни разу не видела, чтобы в офис к Кудесникову являлся кто-нибудь хоть отдаленно напоминающий бывшего военнослужащего. К нему приходили богатые истеричные тетки, бизнесвумен, сопливые экзальтированные девицы и новые русские, мужчины во всех своих ипостасях. Порой налетали представители чьих-нибудь крыш, и тогда Кудесников пускал в дело свой пистолет, к которому уже привыкли как его бедро, так и подсознание. Кот Мерседес равнодушно относился к опасностям сыскного дела и лишь лениво приоткрывал глаза, если возле него принимались орать и размахивать оружием. «А куда ты денешь Мерса?» – поинтересовалась Василиса. «Думаю, с котом в театр тебя не пустят, даже в отдельную ложу».
«Заедем за ним потом, после спектакля», – вкрадчиво сказал Арсений. «Впрочем, если не хочешь в театр, можем остаться здесь и выпить вина. Когда все уйдут, и этаж опустеет».
«Спешу тебя разочаровать», — усмехнулась Василиса. «Ты мастерски закинул удочку, но здесь не рыбное место, так что сегодня клёва не будет».
«Ладно», — легко сдался Кудесников, поднимаясь на ноги и потягиваясь. «Придется поискать более сговорчивую рыбку».
«Более глупую», — подсказала Василиса.
«Мне нравятся умные и фигуристые, такие, как ты», — отозвался он, нависая над стулом. Василиса, которая была хоть и умной, но довольно тощей девушкой, из-под лобья посмотрела на него. Шуток по поводу своей внешности она не одобряла. У Василисы было худенькое лицо, большой, охотно улыбающийся рот, слегка вздернутый носик, осыпанный щепоткой веснушек, и яркие серые глаза. Короткие волосы глубокого каштанового цвета отчаянно вились. Уходя, Арсений пощекотал ее пальцем под подбородком и напоследок получил по рукам. На следующее утро Василиса обнаружила, что дверь в кабинет частного сыщика приоткрыта, а любимый кот Кудесникова печален и голоден. Его миска распространяла ядовитый запах, а от хозяина не было ни слуху, ни духу. «Представляю, что за рыбку он вчера подцепил, если напрочь забыл о бедном Мерседесе», — подумала Василиса. Она попыталась накормить животное колбасой со своего бутерброда. Но кот оказался балованным и колбасу символически закопал.
«Наверняка ты жрешь только кошачьи консервы», — вздохнула Василиса и надела через голову маленькую сумочку. Она всегда носила ее на боку, чтобы никакой негодяй не сумел вырвать ее из рук. Мочалка до сих пор не появился и не звонил, поэтому Василиса решила, что спокойно может прогуляться до соседнего супермаркета. «Итак, что тебе купить? Вискас или лапку? Может быть, тебе нужен корм для особо привередливых котов? Или специальный корм для котов частных детективов?» В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появилась пара коренастых парней в темных очках. Василиса невольно попятилась. «Ну, Арсения и клиенты!» Не здороваясь, парни вошли внутрь и плотно прикрыли за собой дверь.
«Ты кто?» –
вкрадчиво спросил один из них, снимая очки. Глаза у него оказались круглыми и черными. Кроме того, для такой большой рожи они были слишком маленькими и напоминали дырки от пуль, проделанные метким стрелком по обеим сторонам носа. Василиса уже допятилась до подоконника и теперь присела на него. Окно было распахнуто в пустоту. Седьмой этаж все-таки. Она оглянулась через плечо и поежилась. Далеко внизу по шоссе неслись разноцветные машинки. «Кто я?» – растерянно переспросила она.
«Как кто? Мочалкина секретарша». Типы изумленно переглянулись. «Ее фамилия Мочалкина», — наконец догадался тот из типов, который снял очки.
«Секретарша, значит»,
— многозначительно протянул второй зловещим голосом.
«Тем лучше. Начнем с нее?»
— спросил он напарника. Желудок Василисы тут же свернулся трубочкой в предчувствии беды.